«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко, и я, и вы задаем сегодня свои вопросы Михаилу Делягину, экономисту, директору Института проблем глобализации. Михаил Геннадьевич, доброе утро.
Доброе.
Вы намеренно, да, подали публике сигнал, что у вас с горлом какие-то проблемы? Вы откашлялись еще
сигнал,
прежде?
Это не сигнал, так и есть.
Постараемся максимально тактично с вами обращаться.
Как с большой хрупкой, я уж не знаю, вазой.
Из пинакотеки.
Ну, вот да, из пинакотеки.
Только что узнали для себя, открыли для себя этот термин. Но, разумеется, большой разговор должен состояться вокруг решения Федеральной резервной системы, принятого накануне. Это повышение ставки на 0,25 процентных пункта. Кстати, вот уточнение. А почему они ставку повышают, оставляют некий зазор, то есть повышают не до конкретной отметки, а вот, например, вчерашнее решение ее повышает на отметку от 0,5 до 0,75.
Потому что там по разным кредитам разный уровень. По одним 0,5, по другим 0,75, там разные категории, достаточно сложная система.
А этот зазор может больше быть в процент,
может,
например?
Может.
И может и верхняя, и нижняя...
А может вообще быть ликвидирован, хотя это как бы несправедливо и приведет к негативным последствиям.
Кто ликвидирован?
Зазор. То есть они, в принципе, этот зазор не обязателен. Он законом не прописан и внутренними инструкциями. Угу. Они могут сказать, как вот у Банка России единая эффективная ставка, и наплевать и забыть.
Вот сейчас, приведя в пример Банк России, вы имеете в виду в том числе и то, что, может быть, и нам стоило со ставкой так действовать? То есть у нас тоже есть, может быть, основания ввести такую систему с этим зазором?
Ну, у нас от ставки рефинансирования почти ничего не зависит. У нас менее значимая этот показатель. Но ситуация, когда Банк России дает деньги и принимает деньги на хранение под одну и ту же процентную ставку, это глупость несусветная, с моей точки зрения.
Ну, то есть это противоречит сути кредитной системы вообще?
Ну, это показывает, что Банк России полностью некоммерческая организация, которая не работает ради прибыли. Очень мило и трогательно, но он все равно сам себя финансирует. Ему все равно прибыль нужна. И то, что он от этого кусочка прибыли отказывается, это неправильно.
Когда еще за сутки до этого решения Федеральной резервной системы давались прогнозы, они давались со 100% вероятностью. То есть с вероятностью 100% ставка будет повышена. Эти прогнозы делались на том основании, что была какая-то большая дискуссия вообще в банковской сфере в США, и вот с оглядкой на эту дискуссию можно было прогнозировать. У нас такое возможно, или у нас там все внутри, в Центробанке, варятся эти идеи, и так принимается решение о ставке?
Ну, у нас дискуссии бывают. У нас Банк России довольно открытая организация. Он проекты своих инструкций в значительной степени выкладывает на сайт. И банковское сообщество может его изучить и высказать свои замечания. Их могут учесть, могут не учесть. И относительно процентной ставки у нас тоже дискуссия идет. Она самим Банком России подстегивается для привлечения внимания. Другое дело, что от этого мало чего зависит.
Но в случае с США зависит. То есть это большие
очень
консультации,
сильно.
И цифра обозначается именно,
да,
при общем согласии.
Очень сильно зависит.
Ну, теперь уже совсем сущностные вопросы. Почему именно сейчас принимается это решение повышать ставку?
Ну, у них регулярные мероприятия. Они решили, что если экономика будет чувствовать себя нормально, то процентную ставку будут повышать, чтобы доллар чувствовал себя получше, чтобы Америка привлекала капиталы со всего мира. Ну, вот они эту общую установку, они и выполнили. Потому что они очень долго жили с почти нулевой ставкой. Она сейчас почти нулевая, но они ее приподняли. И ну, деньги должны что-то стоить. Если деньги разбрасываются с вертолетов, это ненормально.
А что такого позитивного произошло в американской экономике, что они с оглядкой на это?
Ну, им здорово помогло снижение цен на нефть. У них экономический рост, конечно, сильно меньше, чем планировался. В этом году, по-моему, 1,6%. Но все-таки рост. Ну, как бы у них а нет явного кризиса. У них большое количество проблем, вот явного кризиса у них нет. Они это трактуют как выздоровление экономики. На мой взгляд, ошибочно, но они это так трактуют. А раз экономика выздоравливает, нужно возвращаться к нормальности, повышать процентную ставку, чтобы деньги что-то стоили.
При этом есть прогноз, что в течение следующего года минимум трижды будут ставку повышать. Не говорится, на какие, скорее всего, доли процента, не уточняется, но повышения еще будут. Это в том числе делается с принятием во внимание политики Трампа, которую он анонсирует.
Ну, безусловно, политика Трампа оказывает свое влияние.
Ну, а вот как? В какой части?
В моральной и психологической. Угу. ФРС независимо от президента. Президент, конечно, влияет на ФРС, но это не административное давление. Вот. То есть это сложная система неформальных взаимодействий. В нашей стране Банк России формально независим. Но те редкие случаи, когда президент о чем-то просил или давал понять, что вот было бы неплохо сделать то или другое, Банк России выполнял все эти пожелания беспрекословно, более дисциплинированно, чем правительство, которое формально в прямом подчинении у президента.
В Соединенных Штатах возможен открытый конфликт президентской администрации?
Теоретически возможен, потому что администрация может захотеть чего-нибудь, а ФРС скажет: не, ребят, шалите, этого не будет, потому что мы этого делать не хотим. Но на этом, собственно, конфликт и закончится.
Угу. Если это
как я вам сейчас скажу: подпрыгните, пожалуйста, три раза. Вы меня посмотрите с интересом и скажете: а я не хочу. И вообще, шли бы вы лесом.
И вы, вот, честно говоря, нам придется потом продолжить эту передачу просто.
Да, никуда вот не деться. Будет точно такой же диалог между ФРС и администрацией. Им тоже придется продолжить передачу. Им друг от друга не деться. И поэтому они ведут себя вежливо по отношению друг к другу.
Если решение о повышении ставки сейчас продиктовано вот нынешними обстоятельствами, долгосрочный результат этого конкретного решения и, возможно, следующих повышений каков?
Укрепление доллара. Приток капиталов в Америку.
То есть ровно то, что обещал публике Трамп.
Да, но оборотной стороной будет подтормаживание экономики. Потому что более дорогой доллар, более дорогие кредиты. Сложнее заниматься бизнесом. А поэтому, собственно говоря, несколько раз откладывалось повышение. С другой стороны, более дорогой доллар, дороже стоит государственный долг США. Выше расходы на его финансирование. И здесь, так сказать, у всех идет мороз по коже, потому что товарищ Трамп пообещал реструктуризацию. Из серии «Кому я должен?» прощаю не всем, а какой-нибудь кусочку.
При этом сейчас можно говорить о том, как будет меняться курс американской валюты именно по отношению к рублю, строго по отношению
уже
к рублю?
Уже изменился.
Это понятно, но это такие колебания, которые мы наблюдаем именно в связи с конкретными решениями, конкретными публикациями, конкретными заявлениями.
Ну, я думаю, что в связи с этим заявлением все уже случилось. За вчерашний вечер, за несколько часов, 60,5 подскочил до 62 рублей за доллар. Сейчас мы 61,5 опять.
А вот эти дальнейшие обещанные повышения или предсказанные повышения, каждый раз будет вот это колебание, и, в принципе, можно довольно смело на валютном рынке оперировать вот этим представлением, что всякое повышение...
Да, конечно, но маленькая деталь. Курс рубля в большей степени зависит от России, от состояния дел в России, а не в Америке. То есть, если американцы будут вдруг начнут ослаблять доллар, а у нас здесь будет какая-нибудь глупость или гадость... то хотя доллар будет снижаться по отношению к евро, рубль будет падать по отношению к доллару все равно.
Я не отследил, не обратил на это внимание. В связи с решением ФРС европейской валюты, что произошло вот в эти первые часы?
Европейская валюта чуть укрепилась, и аналитики говорят, что будет сейчас примерно 1 доллар 5 центов за евро. Европейская валюта, разумеется, ослабла, извините, я перепутал. 1 доллар 5 центов за 1 евро будет доллар за евро, один к одному. Это такой ориентир, он символически значимый. Но если посмотреть, что это колебание на 5%, ну, можно расслабиться. Вообще доллар к евро был удивительно стабилен. После того, как он с курса 1.39 упал до 1.12, Вот на уровне 1.12, 1.15 он стоял очень долгое время. Необычно долго. И колебания были очень слабыми.
Это было связано с чем? В связи с тем, что и Европа, и Соединенные Штаты максимально лояльно относились друг к другу? Я не имею в виду только политическую
они
часть.
Они нащупали новое равновесие. В принципе, оно устраивало и тех, и других. И они отказались от даже мысли о валютных войнах друг против друга. Угу. Потому что, ну, это неприятно и разрушительно. Вот. Но сейчас будет выход на некоторый новый уровень. Потому что было и 1.047, потом восстановился до 1.10, до 1.12. Вот сейчас было 1.07, 1.06, 1.05 будет
один к одному. Один к одному – это упрощает вообще наблюдение за экономикой на планете? Ну, вот что есть две валюты равные.
Ну, вы знаете, в принципе, конечно, упрощает. Потому что когда вы идете даже в обменку, или там, когда вы едете за границу, то уже вам не нужно думать о том, а у вас карточка в евро или в долларах, вы будете терять только на комиссии. Но в целом мировая экономика управляется компьютерами, вот такие цифровые соотношения, они мало что, числовые соотношения мало что значат.
Возможно, дальнейшее движение вот дальше, то есть, получается, доллар станет дороже евро однажды?
Ну, такое уже было и не раз, но я думаю, что это будет не очень выгодно Штатам, и укрепление доллара, оно не бесконечно. То есть 80, ну, вряд ли.
7373948, это телефон нашего прямого эфира. Задавайте свои вопросы Михаилу Делягину с максимальной осторожностью, сами слышите. Есть, видимо, проблемы с горлом. Плюс 7-925-48-94-8 это сообщение, которое вы присылаете в форме СМС, их уже зачитываю я. И говорит МСК-бот, это бот в Телеграме, к которому вы адресуетесь. Что будет со странами типа Греции? Они еще больше обнищали, получается, или наоборот, их долг подешевел? И это хорошо для них, Фокин уточняет.
Но долг подешевел, но их экономика тоже подешевела. Ослабление евро выгодно для стран еврозоны, потому что стимулирует экспорт, стимулирует производство. Но относительно проблем не только Греции, но даже Италии, это как подобрать 10 рублей по дороге на похороны. Это не критично.
Мне, может быть, мерещится это противоречие. Если Трамп в ряду прочих обещаний или намерений говорил о том, что производство крупных корпораций должны вернуться на территорию США, если этот план будет реализовываться, а доллар при этом будет крепнуть, то, выходит, себестоимость продукции, произведенной в США, будет здорово расти. Как они с этой продукцией рассчитывают... Ну, как они с этой продукцией будут себя чувствовать на внешних рынках?
На внешних рынках они будут себя чувствовать плохо, то есть хуже, чем сейчас. Но я думаю, что возврат будет не стопроцентный, вот, а возврат будет частичный. И даже сейчас производство в Штатах, ну, скажем, при прежнем курсе доллара, тоже было дороже, чем...
Разумеется, в Азии.
В Азии. И даже чем в некоторых неразвитых странах Евросоюза, там, в Польше, Болгарии и все остальное. Так что это, конечно, будет потеря, но не критичное на фоне общего повышения себестоимости. Не случайно, они же сами-то не возвращаются. Трамп-то их и налогами, налогами им уже грозит, и всем-всем-всем.
7373948, присоединяйтесь к нашему разговору. Доброе утро.
Доброе утро, Евгений из Санкт-Петербурга. Я вашему гостю вопрос хочу задать по поводу вот планы сейчас, которые развивает Трамп, там, ну, предположение, что он там улучшит, там, и там, да. Как на них может повлиять вот все-таки силы, которые стоят за Клинтон? Как мы видим, в Америке вот эта буря себя поднимает, это же не Клинтон поднимает, все силы, на которых лоббируют, там, большое, я не знаю, там, лобби у нее там в Америке. А как может это повлиять на его планы, на все ли ему мне удастся сделать?
Спасибо. Ну, вы, в принципе, согласны с тем, что продолжается борьба персонально с Трампом со стороны демократов?
Да, конечно, конечно. Все эти суды, что колорадские выборщики обязаны голосовать за Клинтон.
Но инаугурация состоится, он воссядет в Белом доме.
Инаугурация состоится, он воссядет. Но все равно будет борьба, будет сопротивление. В конце концов, Убийство президентов, ну, бывает.
Да, вы об этом и прежде рассуждали. А конкретно мешать вот тем проектам, которые им предлагались на этапе предвыборной кампании, возможно? Именно силами демократов. При том, кстати, что в Конгрессе сейчас ведь все равно преобладают республиканцы, верно?
Силами демократов сложно. Но важно, что республиканцы относятся к Трампу в значительной своей степени хуже, чем демократы. Так что то, что Конгресс республиканский, не означает, что он будет поддерживать Трампа. Он будет бороться с Трампом. Он будет его мешать. И далеко не все Трамп сможет провести через Конгресс. Но здесь мы сталкиваемся с очень необычным явлением, спецификой американского управления. Есть управление настроением и эмоциями. Есть управление духом нации. А есть управление конкретными действиями. Ну, вот, скажем, Кеннеди, да? Угу. Успешный президент, казалось бы. Человек, который вошел в историю, при виде которого хочется встать по стойке смирно и запеть американский гимн. По крайней мере, замучать, поскольку слов не знаю. Да? Символ прекрасного. Как президент, как администратор, он конченый неудачник. Ему почти ничего из того, что он обещал людям, не удалось протащить через Конгресс. Его политику реализовал Джонсон. Это была Great Society, Великое общество, программа. Вот. Но это реализовал человек, который пришел к власти в результате его убийства.
Ну, может быть, просто вот бывают такие исторические этапы, когда бывает. Полезнее. Бывает. Когда полезнее, просто чтобы во главе стоял
два разных метода управления. И Трамп, если он выживет, он сможет одушевлять нацию. Это Рузвельт сказал, что у президента три задачи. Одушевлять нацию, подбирать кадры и вырабатывать стратегию. Вот, по крайней мере, на первом этапе вряд ли у Трампа много чего удастся с Конгрессом. Но, с другой стороны, у него есть очень серьезные полномочия, потому что возможности Конгресса – это бюджет. Все, что не требует расходов, все изменения регулирования, это Трамп может делать сам. Да, какие-то вещи он может осуществлять временно, но все равно очень и очень много. Поэтому фундаментальных вещей вряд ли на первом этапе он сможет сделать фундаментальные вещи. Но кое-что сделает.
Мы когда с вами встречались во вторник или в понедельник, мы как раз ожидали только официального заявления Трампа о том, что он готов Рекса Тиллерсона назначить госсекретарем в своей администрации.
Извините, ради бога, вот пример, что он может. Он не может построить стену вдоль границы с Мексикой, потому что это деньги. А вот выгнать мигрантов нелегальных может своим решением. Вот это вот так, это американская система.
Законы, которые будут регулировать, например, пребывание иностранцев на территории США, их через Конгресс не нужно проводить?
Нет, они проводятся, но у президента исключительные полномочия есть уже сейчас, после 2001 года, патриотического акта. Он может высылать людей из штатов своим решением. Даже что категориями
же,
группами.
Каждого мексиканца и колумбийца он будет личной подписью
категориями, свой. Категориями. Ага. Категориями. Подозреваемый, например, и так далее. Вот извините, я вас перебил насчет Тиллерсона.
Насчет Тиллерсона, да. Мы вот как раз на этом разговоре тогда расстались, и вы не без воодушевления говорили об этой перспективе уже за пределами эфира. Публике, ну, да, расскажите, да. Что вас воодушевляет?
Ну, Тиллерсон – руководитель ExxonMobil.
Да.
ExxonMobil – это очень одна из крупнейших корпораций мира, которая стучалась в ворота России очень долго. Они еще с ЮКОСом хотели создать совместное предприятие. Вернее, они хотели войти в капитал ЮКОСа до 25% и войти в Россию. И это вывело бы ЮКОС на глобальный уровень. Это сделало бы ЮКОС глобальной корпорацией. Первой частной глобальной корпорацией в
но
России.
Но партнерства не было, то есть были переговоры? Но
были переговоры, ничего не получилось. Было стратегическое решение российских властей о том, что какую-нибудь одну западную компанию к нам запустим. В результате запустили BP в ТНК. Вместо блокирующего пакета минус одна акция или плюс одна акция поделили 50 на 50. Ну, как-то, если вы хотите поссорить друзей, дайте им бизнес 50 на 50. Вот. Так что это получилось не очень хорошо, в конечном счете, хотя BP заработал очень здорово. И ExxonMobil продолжал кружить вокруг нас. Дальше он стал взаимодействовать с Роснефтью, и они в Карском море ну, Роснефть открыла, но при поддержке ExxonMobil'а, колоссальную нефтеносную провинцию. То есть Самотлор продолжается на север, продолжается в Карское море. Там месторождение Победа, совершенно сказочные запасы и так далее. И это было выгодно добывать, это было можно добывать. Но ударили санкции, и передача технологий стала невозможна.
И на этапе введения санкций, по-моему, даже представители ExxonMobil отдельно выступали.
Они ругались, они говорили, что это против бизнеса. Да. То есть для американского бизнесмена выступать против американского президента, пусть даже в крайне завуалированной форме, это нонсенс. То есть они были в бешенстве, в переводе на русский язык. А сейчас они разбуривают вместе с Роснефтью месторождение в Охотском море и китайцами. Там очень смешно, потому что это не глубоководное бурение, там формально мелко, и если когда совсем мелко...
И это даже не считается работой на шельфе?
То на это санкции не распространяются. Ага. То есть у них очень глубокое бурение под морским дном, но наверху формально обходятся санкции. Они этим занимаются. То есть госсекретарь, как представитель бизнеса, он будет более спокойно относиться к снятию санкций, чем, скажем, господин Керри.
А действительно этот личный момент и его прежний опыт сыграет свою роль? Потому что, ну, если он придет на государственную службу, он же в этот момент перестает быть топ-менеджером, руководителем, все это остается позади, остается в истории.
Сила американского государства заключается в его органическом единстве, раньше с американским, а теперь с глобальным бизнесом. Американское государство выросло из бизнеса, выросло органически. Это... Вот мы говорим там марксистскими словами, надстройка и так далее. Государство – это продолжение американского бизнеса.
Можно утверждать, что есть действительно личные, товарищеские какие-то отношения между Тиллерсоном и, как пишет, по крайней мере, англоязычная пресса, лично Владимиром Путиным, лично Игорем Сечиным?
Ну, насчет товарищеских я бы утверждать не стал. Бизнес – это вещь простая.
Но контакты были, и они были неформальные.
Контакты были. Если вы хотите что-то сделать серьезное, ваши контакты должны быть неформальны. Вы должны посмотреть на человека, с которым вы имеете дело. Как он себя ведет вне протокола. Может, он людоед, прости господи.
Ну да.
Может, он сейчас человеченку угостит от всего сердца. И как вы потом будете с ним бизнес вести, подмахнув все соглашения. Вот, так что там личные отношения есть. Товарищескими я бы называть их не стал, потому что это ничего личного, только бизнес. Будет выгодно, закопает и заживо, без вопросов. Более того, то, что он выходец из ExxonMobil, это не значит, что он будет вот прямо сейчас защищать интересы ExxonMobil любой ценой. Но в рамках того люфта, который ему дают Трампу, дает трамповское понимание интересов Соединенных Штатов Америки, он в рамках этого вот зазора будет к нам относиться лучше, чем мог бы.
У вас есть еще пара минут на то, чтобы задать вопрос Михаилу Делягину в этой получасовке. 7373948. Вы в эфире, здравствуйте.
Нет. Неудача.
Вы тогда в эфире. Доброе утро.
Доброе утро. А не подскажете, вот не ответьте на такой вопрос. Скажите, вот почему в Америке, когда возникает кризис, то процентные ставки банковские стремятся к нулю, обнуляются. У нас прям противоположная ситуация.
Как бы ну, это очень просто. У нас с Америкой разные типы государственности. Американская государственность при всех недостатках и даже пороках, она стремится служить американскому народу. Ну, не всегда получается, и интересы бизнеса часто застят глаза, но там есть встроенные механизмы, которые заставляют в конечном счете служить американскому народу.
Что за механизмы? Надзорные органы, правоохранительная система?
Ну, выборы, вообще-то говоря. Во-первых, выборы, во-вторых, судебная система. Когда дядя Вася формально имеет право засудить президента, и такие случаи бывали, правда, не очень часто. И иногда приходится этого дядю Васю убивать, чтобы он не засудил президента. Такие случаи тоже бывали. А у нас, на мой взгляд, это моя гипотеза, государственность сложилась еще в рамках Советского Союза, российская, я был этому свидетелем, как машинка по разграблению советского наследства. И сегодня социально-экономический блок, включая Банк России, это люди, которые исповедуют либеральную идеологию не по Вольтеру, а по Березовскому, то есть люди, которые считают, что государство должно служить не народу, а глобальному бизнесу против своего народа. В этом фундаментальная разница между российским государством и американским.
Это Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Вернемся к разговору сразу после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11.35, продолжается разговор с Михаилом Делягиным. Пескоструев вас пытается ловить. В Телеграме пишет сообщение. Делягин сказал, что государство США выросло из бизнеса и служит народу. А в России государство выросло из СССР и служит против народа в угоду глобального бизнеса. Расшифруйте когнитив.
Ну, действительно, есть проблема. Только наше государство выросло не из СССР, а из тотального отрицания и перерождения СССР. Потому что наше государство делало партхозноменклатура, которая хотела владеть и передавать по наследству то, что она распределяла. Это было противоречие всем советским ценностям. Что касается американского государства, действительно, есть противоречие между бизнесом и народом большое. И в то время, когда американское государство создавалось, бизнес, как бы рынок был высококонкурентный, бизнес можно было создавать с нуля всем. Отчасти это до сих пор сохраняется. И когда Гувер, по-моему, президент в 20-е годы, сказал, что дело американского народа есть бизнес, он не утрировал. По-английски еще смешнее звучит. Business of American people is business. Uh-huh. Вот. Но, естественно, есть противоречия, потому что в Америке сложился глобальный бизнес, который давит ту часть бюрократии, которая рассматривает Америку как национальное государство, и давит народ. И после Никсона американское государство служило все-таки больше глобальному бизнесу, чем народу. И результатом этого и ржавый пояс стал, и разрушение среднего класса, и появление Трампа тоже как восстание народа, среднего класса. Но это количественная разница, а не качественная. Потому что в основе своей все равно. Все равно оно как бы, если американское государство начнет вести себя так, как ведет себя российские социально-экономические власти, то американские граждане откопают, по-моему, в Декларации прав человека или в Конституции, я не помню, требование восставать против тиранической власти. Вот мы это обычно трактуем как перевод, как право. Но вот в тех терминах, на том языке, который был обиходен в 18 веке, это можно понимать и как право, и как обязанность.
То есть в случае, если где-то на горизонте тирания замаячила, нужно вставать,
да,
брать
нужно
вилы.
Нужно вставать, брать М-16 или вилы, если их нет, если винтовки нет, и вперед. И на самом деле это американские качели. У нас тоже не все так однозначно. У нас тоже много хорошего делается. Но качественная разница есть.
Давайте уже действительно к нам сюда вернемся. Накануне был представлен документ, который пресса подавала как вот первый большой документ за авторством Максима Орешкина, нового министра экономического развития. Вот первая его большая работа на этом посту. Это план, который в предыдущие годы, вернее, документ, который в предыдущие годы называли антикризисным планом, но вот, видимо, после послания президента было решено этим термином больше не оперировать, просто назван план развития экономики России на 17-й год. Там много отдельных фрагментов, элементов. Сегодня «Коммерсант» обращает наше внимание на предложение Минэкономразвития, связанное с алкогольной отраслью. Там предлагается снизить ставки акцизов на алкоголь и снизить минимальную розничную цену на алкогольную продукцию, плюс отказаться от ряда ограничений по продаже алкоголя. Это в той части, которая касается там размещения точек продажи алкоголя. Возможно, это коснется времени продажи алкоголя. Вот на этой области Министерство экономического развития рассчитывает что-то для бюджета выиграть, главным образом за счет того, что это должно выдавить нелегальную продукцию с рынка. Много ли это нелегальной продукции, можно ли действительно на этом что-то для бюджета добыть?
Ну, первое, мы все вышли из Пушкина. Вот говорят, что Россия вышла из Шинели Сталина, Гоголя, неправда, из Пушкина. Еще Пушкин писал: «Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердце будет веселей». И мы видим, что даже правительство Российской Федерации, когда дело доходит до горя, вслед за Пушкиным тянется к этой самой кружке. Я не думаю, чтобы это было личное творчество товарища Орешкина, потому что за время его пребывания в должности министра серьезный план разработать нельзя. Более того, бюджет на следующий год уже принят. То есть, скорее всего, это было сделано в рамках...
Но даже по поводу этой инициативы «Коммерсант» отдельно уточняет, Улюкаев это в свое время одобрял. Вот то, что касается решений вокруг алкоголя.
Да, это было сделано при Улюкаеве, потому что большой план требует довольно серьезной работы. И делать план на следующий год уже поздно, потому что бюджет уже принят со всеми поправками. Теперь содержательно. Пополнять бюджет смысла не имеет сегодня. По очень простой причине. Он захлебывается от денег. И чтоб нам не говорили, уважаемые товарищи из Минфина и из прочих организаций, не используем остатки средств на его счетах. Когда Медведев говорил, денег нет, были 7,6 триллионов рублей. После этого было несколько месяцев отчаянной, катастрофической нехватки денег, когда сокращались все расходы, какие только можно было сократить. В результате этой чудовищной нехватки денег бюджетные резервы выросли на 200 миллиардов рублей. На 1 ноября 7,8 триллиона. Так что деньги есть. И любые усилия, направленные на пополнение бюджета путем создания проблем для общества, это либо безграмотность, либо вредительство. На мой взгляд, это моя гипотеза.
Не, вот этот практически вульгарный, абсолютно народный, как мне показалось, пример, вот эта инициатива, вы считаете, что это вредительство по отношению к обществу? Повышение, понижение цен?
Значит, у нас есть проблемы с нелегальной водкой. Это правда. Очень сложно оценивать динамику нелегальной водки. Правда, очень сложно. Я допускаю, сколько времени уже? Я допускаю, что здесь есть реальные проблемы. И если снижение цены на водку, оно может быть оправдано борьбой с незаконным продажей водки. Хотя численность людей, которые умирают от паленой водки и паленых спиртпродуктов, она падает стремительно. То есть мы эту проблему как-то решаем без спаивания общества.
23 тысячи человек от алкоголя в год. В 2015 году умерло, официальные данные.
Это от алкоголя или от паленого алкоголя?
Пишут, отравление алкоголя.
Значит, от паленого. Ну, было сильно больше. Ага. Было где-то 40 и 30 было. Вот. Но я допускаю, что это можно. Это имеет право на существование, такой подход. Но опять-таки не в части повышения доступности, чтобы рядом со школами водкой торговали, чтобы она была дешевле.
Не, но основной компонент этой идеи все-таки касается акцизов и минимальной цены розничной.
Ну, акцизы – это снижение цены. Угу. Но если мы облегчаем доступ к алкоголю и ко всему, а не только к водке, то мы занимаемся спаиванием общества. Логика, на мой взгляд, выглядит так. Вот люди что-то бухтят, что-то им не нравится, они как-то плохо живут, некоторым там не нравится, что у нас 1% семей владеет 71% личных активов в стране, думают, что это несправедливо, ну вот надо дать им водочки, надо дать им винца, надо дать им пивка, облегчить продажу, чтобы они выпили и перестали про это думать. Вот выглядит это так. Это очень
некрасиво. Но это так выглядит, не факт, что они действительно
не факт, что так рассуждают. Не факт, что они так думают, но выглядит это очень некрасиво.
Позвольте еще по мотивам этого документа один вопрос. Тот же «Коммерсант», но, правда, вчера, пересказывая этот документ, обращал внимание на то, что некий поворот происходит в подходах к такому директивному финансированию отраслей. То есть если прежде, на протяжении 2014-2015 года, была установка поддерживать те отрасли, которые идут на взлет, ну или даже конкретные предприятия, которые там потенциально успешны, то в этом новом плане речь идет о том, что поддерживать нужно именно тех, кто начинает проваливаться, проседать и... Ну, что-то теряет. Во-первых, согласны ли вы с тем, что прежде вот так действовали, то есть помогали тем, у кого есть потенциал, и стоит ли так разворачиваться?
Ну, была помощь именно такого рода, она носила точечный характер, и, по-моему, она сохраняется. И эта помощь, в общем, была довольно успешной, но она именно не меняла ситуацию, это была точечная поддержка. Дальше. У нас был, безусловно, успешный пример, феерически успешный. Это поддержка сельхозмашиностроения. Когда выделили чуть меньше 10 миллиардов рублей на дотирование покупку российских комбайнов, ну так, примитивным языком будем говорить.
Фермерам выделили.
Фермерам, сельхозпредприятия. Вот, и люди действительно стали покупать комбайны, и резко выросла потребность, резко выросло производство. Там, если считать месяц к месяцу, рост производства тракторов превышал 2 раза в отдельный момент. Это, безусловно, хороший пример, это результат. Что касается того, чтобы поддерживать тех, кто проваливается, это важно и необходимо с социальной точки зрения. Это свидетельство, переход к этому свидетельствует о том, что разговоры о том, что у нас нет безработицы и все хорошо в части занятости, что даже правительство понимает, что это ерунда, что это просто разговоры. Извините, что на самом деле все довольно плохо. Но когда вы оказываете поддержку проваливающимся, то вы должны смотреть, как вы это поддерживаете. Если вы поддерживаете по секторам и в рамках проваливающегося сектора предоставляете эту поддержку лучшим, это нормально. Если вы предоставляете адресную поддержку проваливающимся предприятиям, то нужно тщательное изучение ситуации, лучше этого не делать, потому что вы весьма вероятно поддерживаете тех, кто проваливается, просто он не жизнеспособен.
Как быть тогда с регулярной помощью автопроизводителям?
Ну, как я понимаю, это помощь все-таки не КАМАЗу, а АвтоВАЗу. Когда регулярная помощь АвтоВАЗу носит характер грабежа, извините, когда государственные деньги, государственная поддержка АвтоВАЗа составила там 8,7 миллиардов рублей, по-моему, после чего продали Рено меньше, чем за 30 миллиардов, это я все понимаю, зачем такие подарки делать иностранцам. Вот эти деньги действительно было бы логичнее разбросать с вертолета на территории Российской Федерации. Что сделал иностранный менеджер Бу Андерсон? Первое, что он сделал, он повысил долю комплектующих резко на заводе. Он стал работать на своих против российских комплектующих. В результате, когда пришло время девальвации, АвтоВАЗ провалился еще сильнее. На самом деле, здесь большой вопрос, что может быть... Нужно сделать, как это модно говорят, автокластер и просто создать производство заново. Может быть. Но то, что там творится сейчас, это социальная поддержка людей. Это не производство. На мой взгляд, я могу, конечно, ошибаться. Доля занятых сократилась там в разы. Да, для Тольятти это по-прежнему катастрофа закрытия АвтоВАЗа. Но если сделать программу, что через 5 лет... там развернуть производство с числом занятых 100 тысяч человек, то вот за 5 лет в рамках программы...
Да, но люди могут сменить. Оказаться без работы уже завтра, а кластер...
Эта программа не должна, она должен быть плавный переход, когда мы завтра запускаем производство, мы сегодня высвобождаем людей, мы их обучаем, и они переходят туда. На самом деле, наше славное государство это не способно сделать даже в рамках одного предприятия. На Уралвагонзаводе был чудовищный момент, когда производство вагонов рушилось, производство не вагонов военных, оно расцветало. И была реальная проблема. В одной части, так сказать, завода людей не хватало, а в другом части не знали, что делать с людьми, которых увольняют. Из-за сокращения заказов.
И никто не смог принять решение о том, что давайте этих людей переучим, переориентируем.
Ну, понимаете, здесь есть объективная проблема, потому что низкоквалифицированного рабочего не всегда можно переучить на высококвалифицированного, это правда. Но, по крайней мере, половину-то можно переучить, всегда. Всегда можно. Да. Вот, к сожалению, у нас такая эффективность.
Но это решение, которое сейчас кажется таким очевидным, оно не было принято почему? Это стоило каких-то вложений, которые не мог себе завод позволить?
Нет, оно всегда стоит вложений, но сохранение Уралвагонзавода и сохранение социальной стабильности в том регионе – это не проблема завода, это проблема государства. И потратить на это незначительные на фоне расходов федерального бюджета деньги – это нормально.
7373948 это наш прямой эфир. Присоединяйтесь. Здравствуйте.
Здравствуйте. Степан, Москва.
Приятно.
А вот не подскажете, а кто вот организовал этот университет этот глобализации? И каковы его основные вопросы, какие он решает?
Нас обращают к организации, которую вы возглавляете.
Только это не университет, это называется...
институт.
Институт проблем глобализации. Это исследовательское заведение, которое я зарегистрировал первый раз в году в 2000-м. Вот с друзьями я его создал в 97-м, если правильно помню. Это сообщество аналитиков, которое занимается исследованием.
Вы общественная
организация? Вопросы мы не решаем. Это автономная некоммерческая организация. Это общественная организация, по сути.
Угу.
А мы издаем в журнал «Свободная мысль», бывший коммунист, так сказать, непосредственно, и ведем исследование. Мы не решаем вопрос.
7373948, вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Мне по Центробанку можно вопрос задать?
Конечно.
Очень интересно, информацию не могу уже давно найти. Центробанк не принадлежит России, российскому правительству, там, все такое. А кому? Кто? Бенефициары, акционеры, кто?
Понятно. Значит, это распространенная ошибка, когда мы считаем, что правительство – это и есть Россия. Вот в этом специфика русской культуры. Какие-то народы живут в стране, какие-то народы живут в ландшафте, какие-то народы живут в религии. Мы живем в государстве. И действительно у нас распространена точка зрения, что если что-то принадлежит не правительству, то оно не принадлежит России. Вот мой институт проблем глобализации, в частности, он правительству не принадлежит. Это некоммерческая организация. Нам не принадлежит. Но она принадлежит России. Потому что я гражданин Российской Федерации. С Банком России ситуация посложнее. Есть отдельный закон о Банке России. Это отдельная организация, которая российская, регулируется российскими законами. Руководитель утверждается российским парламентом, предлагается российским президентом. На самом деле увольняется российским президентом. Но это решение, конечно, должен оформить парламент. Банк России не зависит от правительства. Это может быть хорошо, это может быть плохо. Когда мы видим безответственность Банка России, это, скорее всего, плохо. В разных странах есть разные модели. В рамках либеральной идеологии национальный банк не должен контролироваться исполнительной властью и законодательной властью, не должен контролироваться слишком сильно, он должен быть независим, ну, для того, чтобы лучше реализовывать интересы глобального бизнеса. Эта ситуация не совсем приятная, не совсем хорошая, но сегодня она является общепринятой. Говорить, что Банк России к России не имеет никакого отношения, что это какие-то рептилоиды или американцы повышают ставку рефинансирования или удерживают ее на высоком уровне, или проводят безумную политику, это неверно. Это российская организация, которой управляют граждане Российской Федерации. И должны управлять в интересах России. Более того, на практическом уровне, когда был Кудрин, руководители Банка России находились в огромной, не побоюсь этого слова, интеллектуальной зависимости, на мой взгляд, господина Кудрина. И была даже поговорка, что для прошлого руководителя Банка России нет Бога, кроме Чубайса, и Кудрин пророк его. Бытовала такая фраза в некоторых кругах.
Ну что, подобно шаману охмурял этих людей, они...
Нет, это авторитет.
Авторитет.
Это авторитет. Вот любому человеку, когда я не понимаю, что делать, я обращаюсь к человеку, которого я считаю авторитетом. Это нормально.
Вопрос, почему тогда так много критиков персонально Алексея Кудрина? Я даже не говорю о его политике. А вот для вас Кудрин авторитет?
Нет.
Нет,
конечно.
Но мне кажется, количество критикующих
значительно превышает... Я в его защиту должен сказать, что он честный человек. Я его на международной конференции, публично он сидел на сцене, зал задавали вопросы, я его коротко описал, его политику, и спросил, не считает ли он себя преступником. Человек отвечал 8 минут, ни да, ни нет, не сказал. На мой взгляд, это свидетельствует о большой честности. Кудрина критикуют за то, что он деньги российских налогоплательщиков вместо развития России направил, грубо говоря, на развитие конкурентов этих российских налогоплательщиков.
Приобретая ценные бумаги.
Приобретая ценные бумаги наших стратегических конкурентов. А эта политика сохраняется до сих пор, и до сих пор она отстаивается как единственно возможная.
Если Кудрин был в состоянии завоевать авторитет среди сотрудников экономического блока и правительства, и Центробанк, потенциально он может своим авторитетом привлечь избирателя в случае, если он захочет в том или ином качестве баллотироваться?
Нет, дело в том, что избиратель является его жертвой. Вот люди в аппарате, люди в министерствах, ведомствах, они, многие из них сформировались как личности. Кудрин же был 11,5 лет, так сказать, вторым человеком в правительстве, а периодически первым, неформальным, естественно. Вот, он был самым главным в экономической политике. Люди сформировались как личности под его сенью. Естественно, для них он авторитет. А для людей, которых его политика заравнивала, и уже после его ухода продолжает заравнивать в землю, он не авторитет.
Мы с вами встречаемся в первый раз после того, как Алексей Навальный объявил о намерении тоже баллотироваться в президенты, и даже опубликована его программа. Там есть экономические пункты. Абсолютное большинство экспертов сходится на том, что программа довольно сырая. И с этим такой вопрос. Почему именно сейчас Навальный и его соратники решили выступить?
Ну, вы знаете, есть ответ формальный, есть содержательная гипотеза. Формальный ответ простой. У людей появилась возможность. Вдруг Европейский суд сказал, что вы это пересмотрите, наши решили это решение выполнить, стали пересматривать дело, процесс идет.
Компенсировали Навальному,
ну, компенсировали,
все, что там присудили.
Стали пересматривать дело, соответственно, у него формально нет судимости, он может участвовать в выборах президента, но и как политик по команде «Все вдруг». Потому что собрать там, не знаю, сколько сотен тысяч людей, там 300 тысяч,
да,
чтобы они его
но
поддержали,
это сложно. Нужно будет в самом 18-м году собирать.
Ну, это сложно, но это как бы формальная вещь. Угу. Естественно, что у него ничего проработанного нет, я думаю, не будет, потому что он не экономист.
То есть решение стихийное продиктовано именно тем, что в деле Кировлеса произошло.
С другой стороны, есть интересный нюанс. Товарищ Навальный, когда он в прошлых выборах, когда он участвовал, он пошел на прошлые выборы, чтобы легитимизировать досрочный выбор Собянина. И ради этого «Единая Россия», которую он топтал ногами, дала ему муниципальных депутатов. Без «Единой России» Навальный муниципальный фильтр не прошел бы никогда. Я подозреваю, что для этого наш добрый и гуманный суд его отпустил, по-моему, беспрецедентный случай. Вот. И сейчас вполне возможно, что мы видим начало подготовки досрочных президентских выборов, который товарищ Навальный будет призван легитимизировать точно так же, как он легитимизировал досрочный выбор Собянина. Собянину, как я понимаю, в тот момент не хотелось идти в премьеры. А угроза, похоже, была. Здесь с выборами люди живут все хуже. Люди звереют на глазах. И полгода между осенью 17-го и весной 18-го это может быть крайне болезненный срок. Выборы весной 18-го могут быть неприятны с точки зрения попыток организации Майдана. С другой стороны, мы все контужены 17-м годом, все, включая профессиональных революционеров, боятся, что 17-й год опять станет годом революции, всех от этого трясет. И еще одна важная вещь. Мы до сих пор живем сезонно. Вот эта вот крестьянская основа культуры никуда не делась. Мы осенью знаем, что впереди долгая, тяжелая, страшная зима. И осенью мы ведем себя как зайки, поэтому осенью может быть октябрьский переворот. А вот революция может быть весной, потому что весной перед нами лето, мы расслабляемся, у нас все хорошо, и мы расслаблены и свободны. Поэтому февральская революция была весной. И с моей точки зрения перенос выборов был бы правильным. И возможно, что товарищ Навальный используется для их легитимизации. Потому что этого же нельзя сказать официально, то, что я сейчас говорю.
Ну да.
Официально можно сказать только одно. Мы экономим деньги. Ну, в самом деле. Проведение выборов в единый день голосования – это экономия колоссальных денег. Ну, что такое? Мы всех выбираем в единый день для экономии, а президент у нас не все. А на президента мы расходуем лишние деньги, когда у нас, извиняюсь, всей страной смс-ками на больных детей собираем.
Так же, как в случае с Государственной Думой, обоснованием переноса выборов
будет... Да, это экономия денег. Это нормально. Это нормально, но это не очень сильная позиция. Ну, что я сказал сейчас, тоже все вспомнят. И товарищ Навальный вполне способен в силу своей энергетики и своей красоты и эффективности сделать так, что люди вообще забудут про это и будут воспринимать эти досрочные выборы как дар Божий.
Это Михаил Делягин. У нас уже, к сожалению, не остается времени. Мы желаем нашему гостю скорейшего выздоровления.
Спасибо вам.
Ждем.
Спасибо.
Ждем, надеюсь на это. Ждем его здесь, в этой студии, на следующей неделе. С нами был директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Счастливо.